Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях председатель петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте, Виктор.
И политолог, заведующий лабораторией политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Васильев. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер, Виктор.
Политическая жизнь в Петербурге бурлит. В центре внимания остается ситуация с тайным выдвижением кандидатуры губернатора Валентина Матвиенко в муниципальных образованиях Петровский округ и Красненькая речка. Как заявил сегодня секретарь Центральной избирательной комиссии Николай Конкин, Центр избирком узнал о выборах, в которых решил участвовать петербургский губернатор, только 1 августа. Николай Конкин признал, что муниципальная комиссия пошла на нарушение, поскольку своевременно не внесла информацию в систему ГАЗ-выборы, а городская комиссия Петербурга не проконтролировала это. Однако, по словам Николая Конкина, по закону никакой ответственности за эти нарушения не предусмотрено. Тем временем блогеры уже определили, что газеты этих двух муниципальных округов, в которых якобы появилось сообщение о решении Валентина Матвиенко участвовать в выборах, оказались липовыми. Оппозиция в Петербурге решила объединиться для того, чтобы не допустить нарушений на грядущих выборах в Государственную Думу и городское законодательное собрание. В гражданскую коалицию под названием «В защиту Петербурга» вошли более 30 организаций, в том числе партии «Справедливая Россия», КПРФ и «Яблоко». Масло в огонь подлил олигарх Михаил Прохоров, который своим указом исключил из партии «Правое дело» всех петербургских членов, общим числом 1334 человека, для того, чтобы сформировать новый список членов регионального отделения своей партии. В общем, ситуация меняется стремительно, и о том, в каком направлении это происходит, мы и поговорим сегодня. Максим Владимирович, ну давайте вначале обсудим ситуацию с выборами Валентина Матвиенко. На самом деле, об этом очень много пишут, в особенности последние три дня, да, когда она уже объявила с первого числа, где будет баллотироваться. Здесь очень много таких моментов скользких, и мне хотелось бы, чтобы вы вначале просто выразили свое отношение к вот происходящему вообще этому процессу. Ну, давайте, Максим, с вас начнем.
Да, ну, в данном случае я к тому, что уже случилось, выражу отношение не только свое, но и «Яблоко», заявление петербургского «Яблока» обо всем этом событии, с позволения сказать, называется коротко «позорище». Мы не признаем и назначение этих выборов законными, легитимными, и мы не признаем их результаты. Мы обратились в прокуратуру, вот я написал письмо позавчера соответствующих районов с просьбой проверить действия избиркомов, редакции муниципальных газет, самих муниципальных советов, типографий, поскольку это прямая обязанность прокуратуры, да, надзирать за соблюдением закона. Представитель нашей партии Сергей Митрохин обратился к президенту с открытым письмом, где тоже в самых жестких и откровенных выражениях характеризовал то, что произошло. Поэтому отношение к тому, что происходит, я бы еще и с человеческой точки зрения выразил. Вы знаете, вот мне стыдно за Валентина Матвиенко. Мы с ней как бы там в параллельных мирах существуем, да, и наши отношения политически известны на протяжении долгого времени, почти всего ее губернаторства. Ну вот, я не знаю, как ей не стыдно, мне стыдно. Мне стыдно, как петербуржцу, мне стыдно, что этот человек до сих пор носит и звание губернатора Петербурга. И честно скажу, что уже не нужно никаких оценок. Вот, понимаете, можно войти в историю. Валентина Матвиенко могла войти в историю как губернатор Петербурга, ну, естественно, с разными оценками, оценками неоднозначными, наверное, для кого-то, там, для меня в основном с отрицательными, для кого-то, может быть, иначе. Но можно войти в историю, а можно в нее вляпаться. Потому что запоминается последнее. Вот Валентина Матвиенко вляпалась в историю, и вот это и запомнится. Вот это бегство. У нас же есть миф о бегстве одного из, да, руководителей страны в 17 году. Это миф о бегстве Керенского. Но тогда это была трагедия. Теперь это, как принято говорить, повторяется в виде фарса. Поэтому, что касается вот оценки того, что произошло, для меня здесь очевидно. И что касается теперь того, что делать в этой ситуации, как должна вести себя оппозиция, кроме того, что, конечно, подавать и в суды, я спариваю через прокуратуру, ну, все возможные механизмы законно использовать. Значит, вот я, честно говоря, это моя личная оценка, может быть, меня там коллеги по «Яблоку» в итоге не поддержат, но, понимаете, мне не хочется вляпываться в эту историю вместе с ней. Вот мне это, вот, честно, напоминает ситуацию, когда человек бежит, да, закрывается в привокзальном сортире, кричит «занято», А кто-то собирается у двери и пытается даже в этот самый привокзальный сортир со всеми его прелестями попасть. Вот я среди этих в очереди стоять не буду. Мы уже говорили, что не собираемся разыскивать Валентину Матвиенко, знаете, там, по огородам с приборами ночного видения. У нас были свои планы на эти муниципальные выборы. Мы их и будем реализовывать. Мы выдвинули двух кандидатов в Ломоносове. И будем их поддерживать. Сегодня, так сказать, вот наш молодежный яблок там собирает подписи вместе с ломоносовскими активистами. Вот, мне кажется, это правильная позиция. Можно провести, наверное, это обсуждаемо, совместный митинг в Петербурге различных оппозиционных, ну, просто политических общественных организаций, которые бы дали бы оценку тому, что происходит. Но мне кажется, гораздо важнее то, что произошло вчера. Мы должны из того, что произошло, сделать выводы на будущее, на то, что гораздо важнее. Потому что в итоге политическая оценка Валентине Матвиенко будет дана не в Красненькой речке, не в Петровском. Она будет дана 4 декабря. Даже несмотря на то, что она испугалась и не пошла в списках «Единой России» на выборы в городской парламент, где могла бы получить оценку всех петербуржцев. Вот это важно. Важно защитить результаты, которые будут достигнуты на этих выборах. Важно препятствовать фальсификациям, потому что я убежден, что без фальсификаций «Единой России» не удастся сохранить монополию на власть в Петербурге. Вот мне кажется, это, ну, вторая часть – это моя личная оценка. Первая, как я уже сказал, это официальная позиция партии, которую я представляю, «Яблоко».
Владимир, а вашу оценку?
Мой собеседник Максим сказал, что ему стыдно за Валентину Ивановну, но я продолжу эту логику и скажу, что мне ее жалко. Мне жалко руководителя, который за 8 лет управления городом как руководитель деградировал. Мне жалко руководителя, который уходит со своего поста не по своей воле, которого с этого поста выгоняют просто. Мне жалко руководителя, которому был дан шанс улучшить жизнь петербуржцев, и руководитель этим шансом не просто не воспользовался, а увеличил бюджет в разы, но от этого увеличения бюджета петербуржцы ничего не получили. Видимо, какая-то небольшая группа лиц получила свое, у меня в этом нет сомнений, но только не обычные петербуржцы. И та ситуация, которая сложилась у Валентины Ивановны сейчас, говорит о том, что для нее никакого значения не имеет ее репутация. Она идет на все, лишь бы сохранить хотя бы остаток власти, даже тот остаток, который ее, очевидно, не устраивает, потому что если план реализуется, и она станет председателем Совета Федерации, то она не сможет ни формировать, ни распоряжаться огромным бюджетом, к чему привыкла, она не сможет командовать огромной армией подчиненных, подчинение у нее будет только аппарат, и понятно, что этот статус ее не удовлетворит, но сейчас ей ничего не остается, как бороться хотя бы за этот статус. Борьба эта для нее унизительно, почему мне ее и жалко. В этой ситуации, вне всякого сомнения, она своими действиями также подставляет свою партию, «Единую Россию», членом которой она является.
Единая... Вы считаете, что, простите, я вас перебил, вы считаете, что рейтинг вот после всего этого политического скандала «Единой России» упадет вообще в Петербурге?
Несомненно, потому что пока Валентина Ивановна здесь, она в сознании избирателя, тесно связана с «Единой Россией», она красовалась на плакатах «Единой России» на последних ЗАГСовских выборах, она говорила о том, что вместе сможем все, вместе с законодательным собранием, соответственно. Так что с «Единой Россией» она тесно связана, «Единую Россию» она подставляет, а «Единая Россия» питерская в этой ситуации стыдливо молчит. И вся эта ситуация, на мой взгляд, будет еще одним тестом для федеральной власти. Вообще, надо сказать, что сама история с изгнанием Валентины Ивановны из Петербурга по инициативе власти федеральной, это, на мой взгляд, все-таки власти федеральной плюс. Это тот случай, когда власть федеральная все-таки, пусть с трудом, со скрипом, но нашла в себе силы признать, что губернатор, который не пользуется поддержкой жителей, губернатор, который навредил своему городу, губернатор, которого значительная часть жителей просто ненавидит, не может занимать свой пост. Это, несомненно, и плюс федеральной власти. Федеральная власть дала это отчетливо понять, понимая, что если она этого не сделает, то она не получит своих голосов 4 декабря, а потом, возможно, и в марте. И в этом смысле федеральная власть поступила не только прагматично, но и справедливо. И вот в этой ситуации мне очень интересна реакция федеральной власти. Пока федеральная власть отмалчивается, но отмалчиваться-то до конца нельзя, позицию свою определять надо.
Путин вообще тоже ни слова не сказал на самом деле. Спасибо. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Разумков, эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях председатель петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и политолог Владимир Васильев. У меня к вам такой вопрос. Вот на самом деле в последнее время появилось достаточно большое количество статей, в «Ведомости» тоже большая статья, в которых рассуждается вообще о судьбе Совета Федерации, о том, как этот орган может возродиться, восстановиться. А Сергей Миронов еще в бытности главой Совета Федерации, он призывал все-таки уже проводить выборы, да, людей в Совет Федерации, соответственно, чтобы это действительно так превратилось, не болото стало, а каким-то более-менее действующим вообще органом. Вот предполагается, что вполне возможно будет предпринята властью попытка как-то реанимировать этот орган, но при этом сразу же тогда выясняется, что уж никак Валентина Матвиенко, будучи главой Совета Федерации, не сможет осуществить вот эту реформу. И поэтому предполагают политологи, что она недолго должна будет оставаться главой Совета Федерации. Вот что вы можете сказать на эту тему? Да, ну, Владимир, с вами.
Ну, знаете, речь о судьбе Матвиенко, может быть, стоит вести чуть позже. А если говорить о Совете Федерации, то я могу определенно сказать, пока в России существует монополия одной партии, говорить о каком-то реформировании Совета Федерации совершенно бессмысленно. Кто бы туда ни пришел, Матвиенко, кто-то иной, реформировать Совет Федерации невозможно, потому что как политический орган он находится под контролем все-таки Единой России, несмотря на то, что там никаких фракций нет. И в этом отношении я хотел бы подчеркнуть одну особенность Совета Федерации. Совет Федерации – это орган, деятельность которого на ровном месте относительно незаметна. Совет Федерации – это орган, который по конституционной своей сути, по конституционной функции, говорит свое решающее слово в какие-то критические моменты. В моменты войны, допустим, в моменты чрезвычайного положения, в вопросах, касающихся изменения территориального устройства Российской Федерации, в вопросах назначения, к примеру, генерального прокурора. И мы помним, кстати, события более чем 10-летней давности, когда Совет Федерации говорил свое веское слово в отношении, да, генерального прокурора, но, я подчеркну, тогда не было монополии одной партии, и тогда Совет Федерации мог себе этого позволить. Поэтому вывод, если говорить о судьбе Совета Федерации, не касаясь пока функции Матвиенко, возможной в этом Совете Федерации, у меня совершенно определенный. Все разговоры о том, что Совет Федерации работает хорошо или плохо, эффективно или неэффективно, бессмысленные разговоры о реформировании его бессмысленны, пока в стране существует монополия Единой России.
Максим? Ну, я почти совсем согласен, что Владимир сказал. И единственное, что я бы добавил, действительно, Совет Федерации был самостоятельным органом до Путина. Ну, то есть, если вот говорить так коротко. Да, потом он был насажен на вертикаль вместе со всем остальным и стал же таким же бессмысленным органом, как и все то, что прописано в нашей Конституции. Это все бутафорские такие, значит, конструкции, которые не имеют отношения к реальной практике принятия решений. Поэтому, действительно, Матвиенко ли... Да, Миронов, кстати, Миронов, да, говорил в последнее время, да, что надо вот выбирать Совет Федерации, но, будучи спикером, он говорил это так, как-то в угол и тихо. Ну, потому что тоже был частью конструкции, тоже, в общем, мало что мог решать по многим причинам, но главная причина заключается в том, что все это выглядит как один такой шампур, куда все насажены, да, как шашлычки, и действительно, без... ликвидации монополии одной партии, без, с моей точки зрения, замены самой системы вертикали власти на систему разделения властей, без которой Совет Федерации как часть представительной власти не может функционировать и будет оставаться все время вот этим маленьким сучком, отростком на этом, да, древе вертикали, ничего не изменится, независимо от Матвиенко, Миронов, Хрюшкин, Пупкин.
Печальный прогноз, конечно. Да, Владимир, у меня к вам такой вопрос, и к вам тоже, Максим, чисто технически. Скажите мне, пожалуйста, вот я хочу разобраться, и я уверен, что наши слушатели, в особенности петербуржцы, тоже хотят понять, вот как будет проходить, собственно говоря, сам процесс передачи власти от Валентина Матвиенко, и кому, и как, чего, и каких числах, и вообще, вот что мы уже знаем, что 21-го, августа будут выборы в эти муниципальные образования. Да? Вот дальше что, как это все выглядит, Владимир?
Дальше, если Валентина Ивановна получает мандат, она получает право быть представленной в Совете Федерации либо законодательным собранием Петербурга, либо губернатором Петербурга. Мы не знаем, от какого именно органа власти она будет представлена, но если будет принято решение, что ее будет представлять губернатор Петербурга, а не ЗАГС, тогда надо будет сначала назначить губернатора в соответствии с предписанной законом процедурой, и затем этот губернатор назначит ее своим представителем в Совете Федерации.
А это может быть исполняющий обязанности губернатора?
Нет, это может быть только губернатор, назначенный по полной законодательной процедуре.
Сколько должно фамилий в списках, предложенных президенту Дмитрию Медведеву, быть? До 5, по-моему, там список.
Да, там должно быть несколько фамилий, по-моему, там достаточно 3. Но мы прекрасно понимаем, что фамилий может быть хоть 10, но всегда федеральная власть шепнет законодательному собранию, за какую из этих фамилий надо голосовать. Это совершенно очевидно.
Уже, наверное, все решено.
И мы, я думаю, что решено, несомненно. И мы прекрасно должны понимать, что вопрос назначения губернатора Петербурга – это вопрос, в отношении которого законодательное собрание Петербурга, пусть формально и голосуя, не имеет никаких реальных полномочий, абсолютно никаких. Здесь оно, взяв под козырек, назначит того, кого предложит Москва.
Опять получается, что губернатор будет назначен раньше выборов 4 декабря.
Да. Мне кажется, гораздо более важное, чем персона. Да, конечно, понятно, что всем интересно обсуждать персоны, там, личные характеристики, там, казака, Беглова, еще кого-то. Это, безусловно, вопрос важный, но все-таки система, как мне представляется, гораздо важнее. Вот давайте вспомним. В прошлый раз Матвиенко-то, значит, она попросила президента о переназначении как раз перед выборами. Кстати, Яблоко тогда была единственной партией, которая высказала очень серьезные претензии, поэтому в том числе и голосовала против ее переназначения, потому что мы считали, что это издевательство. Это просто, на самом деле, плевок в сторону петербуржцев, которые не могут после вот этой вот региональной реформы, да, когда отменили прямые выборы губернатора, уже никак не повлиять на исполнительную власть. Ну, была бы хотя бы теоретическая возможность повлиять через выборы в парламент.
И вот последствия, какое мы сегодня наблюдаем.
Что, да. И вот из-за того, что Матвиенко это сделала тогда, теперь снова придется делать это до выборов, что, конечно, возмутительно, уходящий парламент, только вот-вот должны быть выборы, где люди могут проголосовать за ту партию, может быть, в которой, им кажется, есть более достойный кандидат в губернаторы. И мне говорят на это, что да, это, значит, требование закона. Я хочу сказать так, если этот закон по существу свинство по отношению к людям, значит, закон-то надо менять, эту практику нужно менять. Поэтому я вот, честно, считаю, что принципиальная позиция тех людей, которые действительно выступают за систему разделения властей, за возможность петербуржцев влиять на исполнительную власть, должна быть такая. Воздержаться от поддержки любой кандидатуры до выборов в законодательное собрание.
А не может так быть, что назначат все-таки исполняющего обязанности губернатора и дождутся результатов выборов 4 декабря, а потом уже новая кандидатура будет вынесена, Владимир?
Ну, а я проинтерпретирую такую возможность. Теоретически она существует, это, в принципе, возможно. Есть только одно очень существенное «но». Это существенное «но» состоит в следующем. Валентина Ивановна убрана со своего поста не просто потому, что ее ненавидят петербуржцы, не просто потому, что она не справилась со своими задачами как губернатор. Она убрана со своего поста еще по одной важной причине. При ее, как минимум, попустительстве в Петербурге сформировалась беспрецедентная коррупционная система, беспрецедентная коррупционная иерархия и беспрецедентные масштабы разворовывания городского бюджета. И в федеральном центре это прекрасно понимают. Понятно, что некоторые вещи здесь прямо не доказать. Понятно, что мы можем там строить гипотезы и как бы говорить обобщенно об этой ситуации, но суть этой ситуации очевидна для всех. И далее, если федеральному центру это понятно, если федеральной элите это понятно, если петербургской элите это понятно, с этим надо что-то делать. И для меня будет очень важным признаком отношения федеральной власти к той коррупционной системе, которая сформирована в Петербурге, к тем лицам, которые разворовывают петербургский бюджет, по назначению нового губернатора. Если действительно федеральная власть ставит перед собой задачу прекратить разворовывание бюджета в Петербурге, если она ставит перед собой задачу разрушить те коррупционные схемы, которые сейчас существуют, то она должна понимать, только назначение нового губернатора с полной заменой городской администрации, я подчеркиваю, с полной заменой всего правительства, с полной заменой председателей ключевых кабинетов, с полной заменой представителей ряда правоохранительных и даже правоприменительных органов, в Петербурге, только это позволит лишить вот эту вот устойчивую коррупционную систему вот своего существования. Если же будет назначен исполняющий обязанности, либо придет новый губернатор, который до выборов будет не трогать кадровый состав, это будет означать, что вся коррупционная система сохраняется в действии. И вот для меня очень интересно, как Москва с этой коррупционной системой поступит. Есть один небольшой, пока маленький штришок, согласно которому все-таки Москва намерена наводить порядок в Петербурге в этом отношении. Это назначение Суходольского начальником ГУВД. Фигуры высокостатусной и независимой. Это некоторый признак того, что все-таки есть намерение навести в Петербурге определенный порядок. Но пока это только признак, не более.
Еще если можно, да, я бы хотел бы здесь добавить. Мне все-таки кажется, хотя я согласен с Владимиром, но мне кажется, вот эта мера, о которой он говорит, она может дать только временный эффект. При системе, когда власть никак не зависит от мнения и выбора граждан, раньше или позже эта система всегда будет воспроизводить систему подавления прав и свобод граждан и все коррупционные составляющие, которые ей сопутствуют, ну, просто по определению. Да, какое-то время это может дать улучшение, но дальше все будет врастать так, как врастало эти 8 лет.
Да, ну, хорошо, но у меня опять-таки такой, простите за упертость, вопрос. Все-таки, если говорить о человеке, которого могут назначить губернатором, соответственно, этот человек должен, прежде всего, вывести и поддержать «Единую Россию» в Петербурге. Есть ли такая кандидатура, которая, ну, я имею в виду, чтобы она победила, по крайней мере, хоть с каким-то там отрывом на выборах 4 декабря? Есть ли хоть какая-то кандидатура, которая способна, мало того, что осуществить, допустим, в перспективе такую реформу, как вы сказали, Владимир, и в то же время являться лицом «Единой России»? Ведь ясно, что губернатор будет назначен вот именно для этой цели в какой-то степени.
На самом деле, если такая фигура будет иметь задачу поддержки «Единой России», то с этой задачей, если эта фигура будет новой и не обремененной никакими негативными репутационными особенностями, с этой задачей фигура вполне может справиться. Но в любом случае тогда перед этой новой фигурой будет определенное противоречие. С одной стороны, команду воров надо разгонять, и это совершенно очевидно. С другой стороны, эта команда воров...
Партию жуликов и воров надо поддерживать.
Да. Но с другой стороны, да, эта команда воров тесно связана с «Единой Россией» в Петербурге. И здесь вот будет перед губернатором определенная дилемма, и решить ее будет чрезвычайно трудно.
Спасибо. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей». У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня у нас в студии председатель Петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и политолог Владимир Васильев. Мы обсуждаем политическую ситуацию в Петербурге, предстоящие выборы муниципальные округа Красненькая речка и Петровский округ, в которых собирается принять участие губернатор Валентина Матвиенко, а также создание коалиции петербургских оппозиционных партий. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. План Меркель-Саркози по созданию единого правительства еврозоны обсуждаем с франковедом Игорем Буниным и германистами Владиславом Беловым и Александром Раром. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода», новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Суд в Казани в среду предъявил обвинение в халатности по делу о крушении теплохода «Булгария» двум высокопоставленным чиновникам Ространснадзора. Это начальник Казанского отдела ведомства Ирек Тимиргазеев и главный государственный инспектор этого отдела Владислав Семенов. Суд в Минске на закрытом заседании отклонил жалобу адвоката на арест белорусского правозащитника Олеся Беляцкого. На прошлой неделе Беляцкому официально было предъявлено обвинение – уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, а срок содержания под стражей продлен на 2 месяца. Бывший президент СССР Михаил Горбачев на пресс-конференции в Москве призвал власти России отказаться от политической монополии партии «Единая Россия». По словам политика, не нужно повторять худший вариант КПСС. Первый вице-спикер Госдумы России Олег Морозов заявил, что не подавал иск блогеру Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Ранее сообщалось со ссылкой на Люблинский суд Москвы, что депутат требует взыскать с Навального 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда за опубликованный блогером видеоролик. В Саввёртовском районе Дагестана сегодня в ходе операции убиты 6 боевиков. Погибли двое военнослужащих внутренних войск. Ранее в тот же день в Саввёрте было обезврежено взрывное устройство мощностью 100 килограммов в тротиловом эквиваленте. В Хакасии сегодня вспоминают погибших 2 года назад при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В память о 75 погибших была объявлена минута молчания. В Москве сегодня допросили бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудку, обвиняемого в получении взятки в размере 40 миллионов рублей. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в студии председатель Петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и политолог Владимир Васильев. Сегодня мы обсуждаем политическую ситуацию в Петербурге, предстоящие выборы муниципальные округа Красненькая речка и Петровский округ, в которых собирается принять участие губернатор Валентина Матвиенко, а также создание коалиции петербургских оппозиционных партий. Максим, Владимир, ну давайте немножко отвлечемся, да, от темы вот этих предстоящих выборов, в которых будет принимать участие Валентина Матвиенко. У меня вопрос к Максиму. Я знаю, что буквально чуть ли не вчера общественные организации, их больше 30, создали коалицию для того, чтобы не допустить массовых нарушений на выборах 4 декабря в Санкт-Петербурге, в законодательное собрание, в Госдуму. Вот можете несколько сказать, кто принимает участие, немножко какие планы?
Да, поясните. Да. Уточню немножко. Значит, это гражданская коалиция защиты Петербурга. Она существует уже несколько лет, и, в общем-то, она сложилась, скажем так, в связи с необходимостью защиты прав и свобод граждан, территориальных, профессиональных, самых разнообразных, там действительно очень разные организации, есть и больше с политическим уклоном, есть больше с общественным, так сказать, но, конечно, главное, так сказать, вот, ну, я, как я считаю, заслугой гражданской коалиции защиты Петербурга была борьба, и успешная борьба с проектом «Газпромбашни» на Охте. И у этих общественных организаций, хотя, допустим, «Яблоко» тоже участвует в работе гражданской коалиции, как партия официально, но именно у общественных гражданских организаций возникло желание вот посадить за какой-то общий стол, там, круглый, как угодно его назовите, представителей вот тех партий, с которыми гражданская коалиция на протяжении этого времени сотрудничала. Это «Яблоко», «Справедливая Россия» и КПРФ. Задача очень простая – добиться ликвидации монополии «Единой России» на власть. Ну и, конечно, поскольку мы видим, что происходит, да, пример нет, и было и автово-то, ну, много что было в нашей жизни, да. Мы каждый раз думаем, что это самые грязные выборы, они все грязнее и грязнее, предела, по-моему, нету. Добиться того, чтобы 4 декабря попробовать эту задачу решить, а для этого нужно защитить результаты волеизъявления граждан на выборах, и сделать ни одна из политических партий и там, общественных организаций в одиночку этого не может. Именно поэтому, поскольку необходимо несколько тысяч, да еще потом их надо подготовить, наблюдателей, членов комиссии, которые готовы были бы в этом принять участие, поэтому и возникла такая инициатива. Это первый практический шаг, который надо еще реализовывать, конечно, да, там, допустим, вот «Яблоко» там, в Петербурге собирает на своем сайте таких людей, сторонников, да, которые готовы это принять участие. Я думаю, также будут делать другие партии, общественные организации. О большем говорить рано. Это трудный процесс, партии разные, они будут конкурировать на выборах. Но есть вот эта задача – защитить результат. И все эти партии в этом заинтересованы. И этого требуют от нас те люди, с которыми мы работали все эти годы. Значит, мы должны это откликаться, и этот процесс, ну, как раньше принято говорить было, пошел. Он не будет простым, я думаю, но он неизбежен.
Владимир, а как вы, что вы можете сказать вот об этой коалиции вообще? Вы считаете, что она сможет действенно как-то вот противостоять вот этому беспределу «Единой России» на выборах?
В определенной мере сможет, но, подчеркиваю, только в определенной мере. И я постараюсь объяснить, почему. Конечно, контроль результата выборов, который осуществляют в день голосования наблюдатели, члены избирательных комиссий, в том числе с правом совещательного голоса, это очень важный компонент обеспечения честных выборов, но он абсолютно недостаточен. Я приведу вам один пример. Пример состоит в следующем. В новом законе о выборах петербургских депутатов есть положение, согласно которому в выборах могут принимать участие лица с регистрацией по месту пребывания. Переведу это на понятный русский язык. Это лица с временной пропиской. Так вот, это возможность таких огромных фальсификаций в процессе выборов, которые совершенно не подконтрольны никаким иным участникам выборов, несмотря на их большие полномочия, прописанные в законе. Поясню, что я имею в виду. Дело в том, что свидетельство о регистрации по месту пребывания, дающее право голосовать, выдается районным отделением федеральной монопольной, миграционной службы. Вот. Это документ, который не имеет никаких степеней защиты, в отличие от паспорта, с которым избиратель приходит в помещение для голосования. На нем это стандартный бланк с подписью и печатью. И такой бланк можно легко изготовить на хорошем принтере цветном, и никакой член избирательной комиссии обычный не отличит этот бланк от настоящего. При нынешнем уровне техники это вполне возможно. Что касается управления Федеральной миграционной службы, которая выдает эти свидетельства и таким образом обеспечивает возможность неопределенной группе лиц принимать участие в голосовании, то, к сожалению, эта служба уже в Петербурге покрыла себя несмываемым позором на предыдущих выборах. Я напомню ситуацию, когда эта служба проверяла подписи патриотов России, нашла в них огромное количество брака, но по указанию администрации Петербурга и горосбиркома этот брак скрыла, выдала официально заниженные результаты брака, и патриотов России на выборы в Петербурге допустили. Ну, допустили со вполне определенной целью, чтобы она отбирала, эта партия, голоса и у «Справедливой России», и у коммунистов. В итоге патриотов России цинично в законодательное собрание не пустили, просто использовали, но не пустили. И когда управление Федеральной миграционной службы в прессе публично упрекнули в том, что это управление сфальсифицировало результаты проверки подписей, оно тут же возмутилось и сказало, что сейчас подаст в суд на обвинителей. Обвинители ждали этого, ждали с нетерпением, потому что тогда в суд можно было бы представить реально собранные липовые подписи этой партии и доказать эту фальсификацию. Но это управление в итоге в суд не подало, и все дело затихло. Так вот, при такой грязной репутации этого управления, оно совершенно очевидно на предстоящих выборах может навыдавать этих свидетельств столько, что один человек, получив пачку этих свидетельств, проголосует на 20 избирательных участках. Как он проголосует, мы догадываемся. А таких людей можно собрать несколько тысяч. Вот давайте и посчитаем. Я сейчас привел только один пример в поправках к закону о выборах, который позволяет проводить массовую фальсификацию результатов выборов, но эта фальсификация может быть выстроена таким образом, что, к сожалению, никакая гражданская коалиция не сможет проконтролировать это, потому что списки избирателей копированию не подлежат, списки избирателей реально контролировать невозможно, и процесс выдачи бюллетеней на основании даже вот таких липовых свидетельств реально не проконтролируешь. Это только один пример. «Единая Россия» и административный ресурс в Петербурге со своим объединенным цинизмом готовы на выборах не только на это, но и на целый ряд других нарушений, на вброс бюллетеней, как показывает практика, на все что угодно. Поэтому то, что сделано, на мой взгляд, по контролю над выборами, сделано правильно, но это недостаточно. Достаточно, мы это должны понимать. И еще один важный момент, на который я хотел бы обратить внимание. Допустим, в этой коалиции присутствует КПРФ. Ну, простите меня, КПРФ всей своей деятельностью в ЗАГСе нынешнего сосыва запятнала себя тем, что все решения штамповала так, как предписывала этой фракции «Единая Россия». КПРФ не проявляла никакой оппозиционности.
И Валентину Матвиенко поддерживают во всех ее начинаниях.
Да, и в этом смысле я хочу задать, пользуясь случаем, прямой вопрос Максиму Резнику. Вот, допустим, вы преодолеваете 7-процентный барьер. Вы входите в состав законодательного собрания. Можете ли вы публично гарантировать то, что ваша позиция действительно будет независимой? То, что администрация Петербурга, «Единая Россия» не найдет никаких ключиков и подходов к вашим депутатам, не заставит их перебежать в «Единую Россию», не перекупит их, что они останутся действительно стойкими представителями оппозиции?
Ну, Владимир, если бы я просто сказал слово «да», это, ну, это было бы, наверное, достаточно, но все-таки, наверное, для слушателей требует некоторых пояснений.
Конечно.
Да? Значит, будет. Ну, вот я считаю, что любую партию можно оценивать по ее истории, в том числе какой-то репутации, заслуженной, хорошей или плохой, или, да. У «Яблока» был такой момент истины перед прошлыми выборами, когда мы были единственной партией, я хочу это напомнить, которые выступили против башни «Газпрома» и публично выступили против Валентина Матвиенко. Подчеркну, единственной. За это мы поплатились. Нам прямо, или говорили прямо, или намекали: откажитесь от референдума по «Газпром-башне». Пересмотрите свои позиции. Вы будете зарегистрированы. Ну, просто действительно, вот есть вещи поважнее депутатских мандатов. Поэтому я думаю, что вот этой своей историей мы можем подтвердить то слово «да», которым я отвечаю на ваш вопрос.
Спасибо.
Анатолий из Брянской области, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Вот вы знаете, я считаю, что выборами нынешний антинародный режим не возьмешь. Они любые выборы сфальсифицируют. С низких рейтингов они всегда сделают себе высокий рейтинг. Тем более у них есть административный ресурс. Так вот вопрос к вам. Что можно изменить в стране, на ваш взгляд, чтобы каждый человек мог выбирать и быть избранным, чтобы демократия называлась им действительно демократией, а не партией воров и проходимцев? Спасибо.
Пожалуйста, Владимир.
Мое мнение, надо все-таки использовать те процедуры, которые есть. Что касается выборов, мы понимаем, да, есть фальсификации. Но никакая фальсификация не может переломить реальных результатов, которые могут быть получены на выборах, при условии, что значительная часть населения придет голосовать. Наша беда, нашего избирателя, состоит в том, что в значительной части своей избиратель не голосует, а потом удивляется, а почему у него низкий уровень жизни, почему у него нищенская зарплата, почему у него нищенская пенсия, почему, скажем, городской или региональный бюджет, который очень хорошо наполнен, никак ему не помогает, и этот бюджет разворовывается. Так вот, такой избиратель не должен этому удивляться. Чтобы этому не удивляться, надо приходить и голосовать за ту партию, которая, на его взгляд, может быть оппонентом «Единой России», управляющей сейчас всей этой ситуацией. Я не призываю в данном случае конкретные партии. Я подчеркиваю, голосование за любую партию, кроме «Единой России», эту ситуацию уже с мертвой точки сдвинет. Второе. Я хочу обратиться к бюджетникам, к тем, кого «Единая Россия» палкой загоняет в помещение для голосования. И кто голосует за «Единую Россию» либо за сохранение должности, либо за какую-то подачку, либо еще за что-то. Я хочу обратиться, допустим, к тем, кто голосует за «Единую Россию» за то, что она поставила, ее депутат, металлическую дверь в подъезде. Вот этими подачками сначала покупаются ваши голоса, а потом вы проигрываете значительно больше того, чем получаете в качестве этих подачек. Это в отношении голосования. Что же касается более радикальных мер, которые могут предполагаться здесь, я решительный противник любых радикальных мер. Почему? Потому что в России ни одна революция никогда не приводила ни к чему хорошему. Да, ситуация сейчас складывается так, что некоторые признаки революционности начинают проявляться. Но это надо адресовать федеральной власти. И еще раз хочу подчеркнуть, надо использовать все конституционные возможности для этого. Если все-таки дело доводить до революции, не дай бог, ничего хорошего от этого не будет.
Ну, очень трудно поспорить, согласен. И с первым тезисом Владимира, и со вторым. Первое, да, что хотел бы сказать, это абсолютно математический закон. Это не наше с ним мнение или там еще кого-то. Чем выше уровень явки реальный, тем меньше возможностей фальсификации. Вот абсолютно математическая история. Второе, я тоже согласен, что революционный сценарий очень часто, и история России, не только история России, но и история России в частности, учит нас, что революционный сценарий приводит к тому, что на место одних мерзавцев приходят еще большие мерзавцы и проходимцы. Поэтому просто нужно, прежде чем призывать партии, гражданские коалиции, вот каждый может себя призвать, один встать и пойти. Это очень, мне кажется, правильный подход. Поэтому, кстати, вот в той резолюции, которую мы подписали вместе с гражданской коалицией, вот три партии, что мы призываем, мы против бойкота выборов. Мы за активную часть, потому что бойкот играет на руку «Единой России», на руку фальсификации.
Совершенно верно.
И мы как бы хотим побудить людей вот этим самым активным действием. Не просто только даже прийти на выборы. Станьте наблюдателями, научитесь защищать. Перефразируя нелюбимого мною классика, можно сказать, только то гражданское общество что-то стоит, которое умеет себя защищать. Вот надо уметь защищать собственное волеизъявление. И к этому мы призываем. Мы понимаем, что эта задача очень трудная. И то, что Владимир говорил про другие возможности фальсификации, на 100% согласен. Но счёт-то надо начинать. Должен быть какой-то импульс, но импульс должен быть взаимный, не только сидеть и ждать, когда оппозиционные партии и движения, значит, тут вот соизволят добиться честных выборов. Это можно делать только всем миром.
Юрий Владимирович, поселок Светлый Яр, Волгоградской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, неужели вы верите в честные выборы после расстрела Верховного Совета в октябре 1993 года? Это первый вопрос. И еще, насколько нынешний режим легитимен после тех же событий? Вот надо смотреть в историю. Для чего была вот эта вся фашистская акция в Москве в 1993 году? Может быть, в связи с этим хватит, скажем, ругать того же Сталина? Вот эти вопросы я бы хотел бы.
Владимир, ответите?
Да, отвечу. Я начну с главного принципиального вопроса, который поставлен, на мой взгляд, радиослушателям совершенно верно. Насколько нынешний режим легитимен? На мой взгляд, легитимность нынешних политических представителей в законодательных собраниях, в Государственной Думе относительно невысока, и это все прекрасно понимают. Сейчас проблема нелегитимности власти встает уже достаточно остро и достаточно отчетливо. И власть прекрасно понимает, что этот вопрос действительно назрел. Власть прекрасно понимает, что при дальнейшем усилении этой тенденции население вообще не будет воспринимать власть как легитимную, а если население не воспринимает власть как легитимную, ну, тогда начинаются некоторые общественные процессы, которые властью уже принципиально не контролируются. Поэтому, на самом деле, огромная проблема, которая сейчас стоит перед властью, и властью прежде всего федеральной, это обеспечение своей легитимности. Как федеральная власть будет решать эту проблему, я не представляю, потому что решение этой проблемы предполагает утрату части власти. Вот здесь вот некоторая, значит, проблема перед федеральной властью стоит. Что касается расстрела Верховного Совета в 93-м году, да, вне всякого сомнения, это было незаконно, вне всякого сомнения, это было антиконституционно, но это тот случай, когда мы должны сказать «проехали». Сейчас у государства другие проблемы. Тогда мы жили в государстве несколько ином. Прошедшие 18 лет с того времени поставили перед обществом принципиально иные задачи.
Я, пользуясь вопросом, хотел бы адресовать и вот автор этого вопроса, уважаемые радиослушатели, и тех других радиослушателей, которые волнуют проблемы легитимности российской власти, к с моей точки зрения, очень глубокой статье Григория Явлинского, которая так называется «Ложь и легитимность», где речь идет не о расстреле в парламенте в 93-м году, хотя с оценкой Владимира я согласен, и даже не о событиях новейшей истории, а речь идет о событиях рубежа 17-18 годов и разгона Всенародно избранного учредительного собрания. Проблемы с легитимностью у российской власти очень глубокие, я бы сказал, ментальные проблемы. Отсюда такое количество лжи и много чего. Но я не буду пересказывать статью, но я считаю, что это для тех людей, которые задумываются над этим вопросом, будет очень серьезным поводом для размышлений.
Ефим из города Москва, пожалуйста.
Добрый вечер. Я в отношении бойкота выборов. Конечно, хотелось бы знать, к чему это приведет, сам бойкот, но если мы проголосуем за все партии сразу, они не смогут ничего фальсифицировать. Так ли это?
Вы имеете в виду за все партии? Это галочки поставить за все партии?
Галочки за все партии. Понимаете, только интересно, к чему может привести результат бойкота. А так они сфальсифицировали все, что угодно. Теперь по поводу революции. В 91-м году была революция. Вы знаете, что-то гражданской войны на территории СССР не было. Распалась страна, конечно, были массу конфликтов, массу попыток удержать власть в разных республиках, советскую и так далее. Но не надо пугать народ. Это вам не 17-й, не 18-й год, когда народ был вооружен. Совершенно другие люди были, совершенно другие. Но, к сожалению, за эти 20 лет 91-го года умерло физически 44 миллиона человек. Из них в основном те, кто был в 91-м году на этих баррикадах и так далее. Понимаете? 600 тысяч ребят только погибло в бандитских войнах. 600 тысяч самых активных, самых...
Понятно, понятно, Ефим, да, понятно. Ну, по поводу выборов, может, поясните. Я не знаю, Владимир, может, вы ответите, Ефим?
Ну, я могу сказать, что у Максима очень правильная позиция по поводу бойкота, если он еще раз ее сформулирует, я думаю, это будет...
Портить бюллетень – это не выход, да?
Я считаю, что мы должны ставить реальные задачи. Вот бойкот – это позиция просто. Вот вам аплодирует «Единая Россия», тем, кто за бойкот. Я обращаюсь ко всем, кто сегодня выступает с позиции бойкота. Чем вас меньше, уважаемые избиратели на выборах, тем вам лучше. Поэтому чем выше явка и голосование, и я вот в этом смысле разделяю позицию всех людей, которые говорят ни одного голоса «Единой России», за кого, голосуйте за кого бы то ни было. Ну, я, конечно, мог бы эту позицию уточнить и в итоге прийти к выводу, что лучше всего голосовать за «Яблоко». Да, ну, мы говорим сейчас немножко о другом. Но это то, что ставит реальную преграду фальсификации, максимально ее усложняет.
А вот по поводу легитимности, а мне интересно, чтобы вы ответили на такой вопрос. Вот когда Валентина Матвиенко станет главой Совета Федерации, и она будет поезжать сюда, в Петербург, ну так или иначе, да, с визитами там и так далее, будет ли она восприниматься петербуржцами как легитимный вообще государственный человек, третий человек в государстве?
Ну, как третий человек.
После этих выборов,
как я имею. Как третий человек в государстве она будет, конечно, восприниматься формально, она им будет. Что касается ее легитимности и ее репутации, то здесь все ясно. Уже сейчас сама система организации выборов, на которых она будет избираться депутатом муниципального образования, говорит о том, что ее легитимность находится, будущее, под жирным вопросом. Это совершенно очевидно. Мы также знаем, что это ее не волнует. Есть, однако, одно очень существенное «но». Валентина Ивановна, видимо, сейчас не очень понимает, что не вполне легитимно, становясь председателем Совета Федерации,
мягко говоря, да.
Да, она ставит под сомнение свой срок пребывания в этой должности. И когда ее будут убирать оттуда, всплывут вопросы и нелегитимности, и всего остального. И вот здесь вот Валентина Ивановна допускает большую ошибку, может быть, не до конца понимая, как на ее политическом будущем скажется та неприглядная история, которую мы сейчас наблюдаем с ее выборами.
Александр, Калининградская область, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Я бы хотел вам задать такой вопрос, а может быть направить ваши мысли несколько в другую сторону. Вот вы говорите «Единая Россия», но ведь на вершине пирамиды этой организации стоит Владимир Путин. И надо напоминать всем, что человек случайный, и вся эта власть совершенно случайная, она вынута из-под одного, ну, из-под сидения одним человеком по пьянке из-за пазухи или откуда. Надо все стрелы направить именно на него, и тогда рухнет вся пирамида. Спасибо.
Спасибо, Александр. Да, пожалуйста, Владимир.
Я ответьте. Хотел бы немного подискутировать с радиослушателем и сказать, что в политике можно случайно не стать президентом. А вот случайно стать президентом невозможно. Если человек становится президентом, пусть это даже кому-то не нравится, это закономерно. Справедливо или несправедливо, обоснованно или нет, это закономерность, это другой вопрос. Но Путин закономерно является президентом. Что же касается Путина и «Единой России», то у меня в последнее время сложилось твердое ощущение того, что Путин при всем желании не может справиться с этим монстром, который представляет собой некое самостоятельное, очень хорошо организованное коррупционное явление, которое способно себя защищать всеми способами, и в отношении которого, ну, можно, допустим, придумать Народный фронт, чтобы немножко там кого-то потеснить, немножко эту систему расшатать. Но не надо переоценивать полномочия президента. Ситуация с «Единой Россией», и это на самом деле большая политическая проблема, вышла из-под контроля и Путина, и других органов власти. «Единая Россия», как некое коррупционное образование, живет сама по себе и защищает саму себя.
Я бы здесь немножко поспорил с Владимиром. Мне кажется все-таки, что не надо забывать, что Путин архитектор этой системы. Ну, или один из архитекторов уж по крайней мере. А уж то, что он ее символ, для меня совершенно очевидно. Мне всегда вот казалась странной позиция, например, коллег из «Справедливой России», которые были в оппозиции к «Единой России», но поддерживали ее лидера. Я не очень вот понимаю, насколько возможно такая...
Но теперь-то «Справедливая Россия» оппонирует Путину.
Слава Богу. Слава Богу, что наконец-то дошло, что политическая шизофрения не лучший способ работы в политическом пространстве. Поэтому, конечно же, не может быть никакого разделения. Другое дело, что с чем вот я поспорил с Александром, который этот вопрос задавал, нельзя персонифицировать вопросы. Вопрос не в системе. На месте Путина может быть еще кто-нибудь, да, хотя, конечно, его роль мы не будем замалчивать никогда. Но вопрос в системе. Сама система вертикали будет все время производить разных маленьких Путиных на каждом своем уровне. Поэтому необходимо заменить систему вертикали власти на систему разделения власти. И это более важная задача, чем победить конкретного Путина. Потому что это, знаете, как в сказке про дракона. Одну голову отрубишь, там еще три будет. Три отрубишь, пять.
Ну вот Александр, наш слушатель, нам пишет по поводу возможного нового губернатора петербургского, который может или не может разрулить вот эту коррупционную, так сказать, болото, которое сложилось. Это не поможет. Сменщики начнут воровать точно так же, как прежние. Нужен расстрел с конфискацией, причем конфисковать не только у самих, но и у папы, у мамы, брата, сестры, дочки, сына, внучки и жучки. И больше 2 лет чиновников на одном месте не держать. Заворовываются, ходы знают.
Ну, подход, в принципе, правильный, но я хочу внести ясность. Сменяемость власти, существующая в демократических странах и в демократии вообще, как раз и направлена на то, что если у власти долго находится какая-то группа, эту группу или ее лидера надо заменить с тем, что пусть приходящие новые и начнут реализовывать свои личные интересы, но не смогут они воровать первое время в таких масштабах, в каких воровала власть предыдущая. И уже это само по себе будет на определенном этапе благом.
У меня вопрос к Максиму, может быть, и за минутку успеете ответить мне. Максим, а как вам правое дело? Вас не поразило решение олигарха Михаила Прохорова распустить всю петербургскую организацию «Правое дело» и вообще, так сказать, непонятно, что происходит?
Это просто что-то такое вообще. Это уже особенное какое-то явление, но признак, по-моему, такой деградации российской политической системы, вот эта вот история с партией «Правое дело», претендующей на какие-то либеральные, значит, там, оттенки, при этом в уставе партии написано, что у них есть лидер с большой буквы, который может единолично исключать, назначать и так далее. Ну, а что вы ждали от человека, который известен Куршевелем, который известен нырянием с Авроры, который, ну, что, он есть, вот есть Михаил Прохоров и есть эскорт-услуга в виде партии «Правое дело». Потому что, ну, кто хочет быть эскорт-услугой, будет в партии «Правое дело». Кто уважает себя, но, мне кажется, не может состоять в такой организации.
Ну, на этом наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода, а вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были председатель петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и политолог Владимир Васильев. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов.
The Iranian regime must understand. Qaeda is at now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».